Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая, Алина Баева. В гостях у нас сегодня Ольга Мануилова.
Здравствуй, Алина! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы с тобой вдвоем будем вести программу. Как здорово, что нам помогала Анна Аксенова, не только учитель, но и поэт, и бард. Я думаю, что мы обязательно как-нибудь еще ее позовем к нам в гости. Ну а сегодня мы с тобой вдвоем. А куда мы отправимся? Куда бы тебе хотелось заглянуть?
Я хочу в Германию.
Да, почему бы нет? Мы уже как-то были в Германии, но Германия страна интересная, и много разных фактов. Может быть, что-то новое даже наши радиослушатели узнают из программы. Ну, например, вот я знаю такой факт, что в Германии больше скоростных дорог автобанов, чем в любой другой европейской стране. И на большинстве из них нет ограничений скорости, поэтому можно прокатиться с ветерком.
Да, надеюсь, они за этим хорошо следят.
Конечно, немцы там же щепетильный народ и внимательны за рулем.
Я знаю, что немцы первыми стали украшать елку на Рождество.
А у великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, написавшего сотни музыкальных произведений, было 20 детей. И мне кажется, будет очень уместно, если сегодня мы в конце программы послушаем именно Баха. Да, как ты считаешь, классику?
Да.
Обязательно это... послушаем. Но после того, как ты нам расскажешь какой-нибудь рецепт. А что ты еще знаешь о Германии?
В Германии есть музей хлеба, дверных ручек, плюшевых медведей, шоколада и сигар.
А я знаю, что в Германии есть такое интересное состязание, которое называется «Пастушьи бега». Их участники бегут босиком, а победитель получает в подарок настоящую живую овечку.
Беги, чтоб пятки сверкали. А я еще знаю факт, что книгопечатание изобрел в 15 веке немец Иоганн Гутенберг.
Да, здорово. А первым, кто изготовил фарфор, это тоже был немец, алхимик из Дрездена Иоганн Биттингер. Чтобы сохранить рецепт его изготовления в тайне, король Август Сильный заточил изобретателя в темницу. Вот так вот и изобретаешь что-то новое, да?
Да. Еще один факт. После Второй мировой войны Германия была разделена на две страны – восточную и западную. В 1990 году они воссоединились, и сотни людей помогали разрушить Берлинскую стену, разделявшую немецкое государство.
Да, действительно, были такие события. Ну и нам, конечно же, с тобой важно же еще и поговорить о кулинарных традициях. Вот я, например, знаю, что в Германии готовят очень много различных блюд, от острых сосисок и копченого сыра до разных видов торта и хлеба. А немцы выпекают около 200 сортов хлеба и производят 1500 вида колбасы. А страна эта разделена на 16 земель, жители каждой из которых имеют свое фирменное блюдо. Так, например, в Баден-Вюрнберге, к примеру, готовят изумительно шоколадный вишневый торт, а в Бремене варят суп из речных угрей. Алина, а что ты знаешь о кулинарных традициях Германии?
Да, я знаю, что немцы очень любят сытно покушать. Среди наиболее потребляемых продуктов – это мясо, свинина, телятина, говядина, птица, курица, утка, гусь и индейка. Мясо используют для изготовления колбас. Из него готовят шницель, бифштексы, битки и даже едят сырым.
Ничего себе, немцы любят есть мясо сырым. Не слышала об этом.
Да, в северных землях распространено блюдо из рыбы. Фаворит среди овощей – картофель. Почти от него не отстает капуста. Для супов и гарниров используют также морковь, петрушку, бобовые, спаржу и лук-порей.
А вот то, что я знаю, что немцы, они не любят использовать крупы. И в кафе очень сложно найти ту же гречневую кашу или, может быть, какую-то перловую, а вот капусты и картошки там будет вдоволь.
Да, еще кухни разных регионов Германии имеют свои особенности, свои традиционные блюда. Иногда о происхождении можно догадаться из их названия.
Сегодня ты нам обязательно расскажешь рецепт, но я еще хотела бы поговорить тоже некоторые факты о Германии, потому что Германия, как все знают, и я думаю, что наши радиослушатели многие об этом помнят, славится своими автомобилями. Здесь выпускают 4 600 000 машин в год. А в 1885 году в этой стране был собран первый автомобиль, работающий на бензине. А ездил он со скоростью, как ты думаешь, какой?
Ну, небольшой.
Конечно, небольшой, всего лишь 16 километров в час, а сконструировал его немец Карл Фридрих Бенц. Современные автомобили марки Mercedes-Benz развивают скорость 250 километров в час. И есть в Германии, еще я хочу поговорить о традициях, очень веселые традиции. Немцы любят праздники. И когда дети идут в школу, то родители дарят им большую бумажную шишку с ручками, карандашами и множеством конфет. А на свадьбах гости похищают молодых. И в качестве выкупа жених и невеста должны дать деньги или подарок. А закончив строительство дома, немцы помещают на его крышу елку или венок. И они верят, что такая елочка принесет им удачу. Алин, а как ты думаешь, любят ли немцы сказки?
Конечно, самый их, наверное, знаменитый поэт – это братья Гримм.
Ну, не поэты, конечно же, сказочники, да, а, не поэты, да. Сказочники. А я поговорю даже, о чем расскажу, о замках сказочных. В Германии очень много замков, похожих на самые настоящие сказочные замки королей. Ну, например, замок Людвига II, один из самых красивых замков Германии, называется Ноушвайцтен. У него остроконечные башенки и сотни узких окошечек. Этот замок построил король Людвиг II, правивший Баварией более 100 лет тому назад. И он очень любил сказки. Его даже прозвали «сказочным королем». А путешествовал этот король Людвиг только ночью. И рядом с каретой шли слуги с факелами. Ну и что касается различных народных сказок, немецкие сказки появились задолго до того, когда возникло книгопечатание. Люди знали их наизусть. А сказочники братья Гримм, Якоб и Вильгельм, о которых мы сейчас, да, с тобой упомянули, они эти сказки записали. Они же не сами придумали эти сказки. Они их всего лишь записали. Тетя, их тетушка родная, которая за ними ухаживала в детстве, рассказывала мальчикам много народных сказок. И когда они выросли, они так вдохновились сказками, что поехали собирать различные истории по деревням различным. И ездили они с 1812 по 1815 год. И как ты думаешь, сколько сказок они опубликовали?
Если честно, даже не знаю.
200 сказочных историй. А какие сказки братьев Гримм, Алина, ты знаешь?
Ну, такие самые известные. «Спящая красавица», «Беляночка», «И Розаночка», «Гензель»,
«Гензель и Гретель», да. Да, о том, как они попали к злой колдунье, и этот пряничный домик. Много сказок братьев Гримм. Мы знаем и помним, и любим. Но наша-то с тобой задача не только поговорить о сказках и о Германии, но еще и, конечно же, рассказать какой-то рецепт. Какое настоящее немецкое блюдо, традиционное, мы сегодня будем готовить вместе с тобой и нашими радиослушателями.
Наверное, из всех немецких блюд, что я пробовала, это, ну, если честно, мало. Самое мое любимое – это берлинские пончики.
Расскажи, пожалуйста, об этом блюде, как оно появилось. Может быть, ты знаешь историю его происхождения?
По легенде, берлинский пончик был изобретен в 1756 году неким берлинским кондитером, мечтавшим служить в артиллерии Фридриха Великого. Хотя кондитер не сумел проявить себя должным образом на военном поприще, он был оставлен при полку полевым пекарем. Благодарный за это, артиллерийский пекарь в отсутствие печи придумал жарить круглые пушечные ядра из дрожжевого теста в масле на открытом огне. Пончики получили распространение в Берлине, где продавались сладко.
Как здорово он придумал. Действительно же, откуда в армии печка, да? А тут раз и все-таки изобрел, что побольше масла налить в чугунок и приготовить пончики.
Даже странно, в те времена же обычно экономили продукты, а он так прям не пожалел.
Но я думаю, что он просто хотел порадовать своих товарищей, потому что сам очень радовался, что попал в армию. А расскажи, как мы будем готовить пончики? У нас-то, конечно же, есть и духовка, но пончики мы готовим наверху, насколько я знаю, да?
Да, наверху, обжариваем в масле, во фритюре, так называется.
Во фритюре. Рассказывай, с чего мы начнем? С теста?
Да, с теста. Для теста мы приготовим опару. Для нее мы возьмем молоко теплое, но не горячее. Наши дрожжи просто не будут действовать.
Они погибнут.
Да, 250 миллилитров. Сахар 1 чайная ложка. Дрожжи сухие 10 грамм. Или свежие 30 грамм. Мука 1 столовая ложка.
А теперь давай мы с тобой все медленно повторим, чтобы наши радиослушатели могли или записать, а может быть даже и запомнить. Молоко 1 стакан. Берем теплое молоко, чтобы не погибли дрожжи, 250 миллилитров и 1 чайную ложку сахара. Сухие дрожжи 10 грамм, а дрожжи свежие берем побольше. Мы берем их 30 грамм или мука всего лишь 1 столовая ложка. Немного, да?
Да. Как готовим опару? В миску выливаем молоко, добавляем сахар, дрожжи, муку и тщательно перемешиваем. Накрываем полотенчиком и оставляем в теплом месте минут на 15-20 до образования такой шапочки дрожжевой.
Это у нас некая закваска получается, на которой мы будем готовить основное тесто.
Да, и мой совет – берите быстродействующие дрожжи, из них получается лучше, и меньше ждать придется.
Угу. Все-таки ты рекомендуешь быстрые дрожжи, а не свежие.
Для теста нам нужно масло сливочное, растопленное, 75 грамм, яйца 2 штуки, желательно комнатной температуры.
Не из холодильника, поэтому для пончиков яйца лучше выложить.
Да, но если они будут холодными, это сильно не усугубит ситуацию, так что если вы забыли их достать, ничего страшного.
Ничего страшного. Итак, повторим. 75 грамм сливочного растопленного масла и 2 куриных яйца.
Сахар 50 грамм, ванильный сахар, но это не обязательно, это для запаха 10 грамм.
Лучше взять, чтобы было повкуснее.
Да, ну, чтобы они были ароматные очень. Пшеничная мука 600 грамм. Это примерно 4 стакана емкостью 250 миллилитров. И плюсом для работы с тестом, чтобы...
Посыпать поверхность, да, чтобы не прилипало тесто к рукам.
Соль 1/2 чайной ложки.
Итак, давай повторим. Сахар 50 грамм, ванильный сахар 10 грамм, пшеничная мука 600 грамм, либо 4 стакана. И дальше соль 5 грамм, 1/2 чайной ложки.
И еще нам понадобится растительное масло, чтобы смазать нашу емкость изнутри, где будет лежать наше тесто для подымания.
Тесто, которое будет подниматься, будет находиться в емкости, но емкость нужно смазать, чтобы потом тесто это легче достать. Правильно я понимаю?
Да, для начинки тут уж как разойдется ваша фантазия. Можно взять клубничный джем, малиновый, подвидло, крем, сметану, вареную сгущенку. Но мне больше всех нравится вареная сгущенка. Можно просто растопить шоколад, и когда пончик уже приготовится, сверху его вот так вот обмакнуть
в шоколад.
Да, и еще понадобится растительное масло для жарки.
Сколько масла нужно для того, чтобы жарить пончики, готовить?
Я беру не очень много, чтобы покрывало половину пончика нашего.
Сколько? До половины где-то, да, они
кипят? Да, тут у каждого же разные кастрюльки, бывают широкие, бывают... прям небольшие. И лучше не в сковородке их жарить, а именно в кастрюльке, да.
Ну да, потому что масло, оно уже брызжет, капает, чтобы не получить ожоги. В кастрюльке как-то, мне кажется, побезопаснее. Итак, что...
Опара наша стоит, делаем тесто. В небольшой миске соединяем яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Взбиваем смесь венчиком для растворения сахара и откладываем в сторону.
Итак, еще раз. Яйца, сахар и соль мы взбиваем и откладываем в сторону.
Да, уже в большой миске высыпаем заранее просеянную муку. Я прям... Нужно ее просеять, потому что, чтобы пончики были более мягкими, а так они будут более забитыми, знаете?
Я понимаю тебя, потому что мука, когда мы просеиваем, она же насыщается кислородом, и это дает более рыхлую основу нашего блюда.
К муке добавляем яйца с сахаром.
То, что взбито у нас было.
Да, вливаем растопленное сливочное масло и подшедшую опару.
Итак, все, что у нас было, взбитые яйца, мука, масло и опара, мы все это смешиваем.
Да, замешиваем тесто сначала ложкой, лучше деревянной, пока она не соберется в ком, и потом вымешиваем руками.
Итак, получается у нас комочек, тесто.
Да. Кладем его в большую кастрюлю, смазанную растительным маслом.
По краям.
Накрываем сверху пищевой пленкой, полотенцем и ставим в теплое место на 1.5 часа.
Угу.
Я обычно ставлю на час.
Хорошо, после того, как наше тесто подойдет, через час или 1.5, что мы делаем дальше?
Тесто выкладываем на рабочую поверхность, посыпанную мукой. Сверху также немного присыпаем мукой, чтобы тесто не прилипало к скалке. Раскатываем тесто в план с толщиной примерно 1.5 сантиметра, не более.
Итак, мы раскатали тесто примерно 1.5 сантиметра. Что делаем дальше?
Из теста вырезаем круглые пончики диаметром около 7-8 сантиметров, то есть обычным стаканом.
Угу, просто кружочки стаканчиком, так раз?
Да, или специальными формами для печенья. Из вырезанных кружочков кладем их на наш пласт, где мы будем выпекать.
А на что мы кладем? На досочку? На что лучше-то положить?
Где мы будем выпекать? В духовку то, что ставим. Я забыла, как
подожди,
называется.
Я вот запуталась. Мы разве не сверху? Я думала, мы сверху будем.
А,
на,
да,
противень, ты хотела,
да,
сказать.
Да, на противень. Просто ставим. Пусть они пока стоят, чтобы они не прилипли к нашему поверхности.
А, это мы просто готовим. Мы куда-то, да, их отдельно пока откладываем, на противень или на досочку.
Да, и эти кружочки потом берем крышечку от бутылки и посерединке тоже делаем маленькое отверстие. Оставшиеся обрезки теста тоже в один комок раскатываем, проделаем то же самое. Разогреваем наше масло и жарим в нем пончики. Не ставьте большую температуру, иначе пончики внутри просто не пропекутся.
Да, сверху подгорят, а внутри не пропекутся. Итак, варим наши пончики, варим, жарим, как это, в масле.
Да. И выкладываем то, что пожарили, на бумажное полотенце, чтобы излишки масла стекли.
Да, я использую салфетки, потому что иначе будет слишком жирно, и пища тяжелая достаточно для организма.
Да, и потом наполняем их начинкой. Ну, в кондитерский мешок добавляем нашу начинку, проделываем дырочку в пончике и туда...
И нашу... туда добавляем нашу начинку.
Да.
Очень здорово.
Можно посыпать сахарной пудрой. Так будет выглядеть еще эффектнее.
Спасибо тебе огромное, Алина. Я надеюсь, что наши радиослушатели запомнили... Тот, кто хотел, возможно, даже записали рецепт. Мне всегда нравилось, когда Анна, когда сидела с нами, всегда записывала твои рецепты и потом готовила эти блюда. Дорогие наши радиослушатели, будем рады обратной связи. Готовите ли вы блюда, которые рассказывает вам Алина? Позвоните на радио, расскажите, поделитесь. Но сейчас, в конце программы, конечно же, по традиции, мы слушаем музыку. И как договорились, сегодня мы будем слушать классику Иоганна Себастьяна Баха. Согласна, Алина?
Конечно.
Я думаю, это будет очень здорово. Всем приятного аппетита, прекрасного настроения. Ну, а в следующий вторник мы заглянем в какую-нибудь еще страну. За неделю мы пока придумаем, куда пригласить вас на следующее вкусное путешествие.
И мы будем с вами прощаться. Всем до свидания.
И для вас программу провели Алина Баева
и Ольга Мануйлова.
До новых встреч, да хранит вас всех Господь!